Михаил Гершинзон. Творческое самосознание. Часть 1. Нет, я не скажу русскому интеллигенту «верь», как говорят проповедники нового христианства. И не скажу также «люби», как говорит Толстой. Что польза в том, что под влиянием проповедей люди в лучшем случае сознают необходимость любви и веры? Чтобы возлюбить или поверить, те, кто не любит и не верит, должны внутренне обновиться. А в этом деле сознание почти бессильно. Для этого должна переродиться самая ткань духовного существа человека. Должен совершиться некоторый органический процесс в такой сфере, где действуют стихийные силы. В сфере воли. Одно, что мы можем и должны сказать русскому интеллигенту, это «постарайся стать человеком». Став человеком, он без нас поймет, что ему нужно. Любить или верить, и как именно. Потому что мы не люди, а калеки. Все, сколько нас есть, русских интеллигентов. И уродство наше, даже не уродство роста, как это часто бывает, а уродство случайное и насильственное. Мы калеки, потому что наша личность раздвоена, что мы утратили способность естественного развития, где сознание растет заодно с волею, что наше сознание, как паровоз, оторвавшийся от поезда, умчалось далеко и мчится впустую, оставив в туне нашу чувственно-волевую жизнь. Русский интеллигент – это прежде всего человек, с юных лет живущий вне себя, в буквальном смысле слова, то есть признающий единственно достойным объектом своего интереса и участия нечто, лежащее вне его личности – народ, общество, государство. Нигде в мире общественное мнение не властвует так деспотически, как у нас. А наше общественное мнение уже 3/4 века неподвижно зиждется на признании этого верховного принципа. Думать о своей личности – эгоизм, непристойность. Настоящий человек лишь тот, кто думает об общественном, интересуется вопросами общественности, работает на пользу общую. Число интеллигентов, практически осуществлявших эту программу, и у нас, разумеется, было ничтожно. Но святость знамени признавали все. И кто не делал, тот все-таки платонически признавал единственно спасающим это делание и тем уже совершенно освобождался от необходимости делать что-нибудь другое. Так что этот принцип, превращавшийся в настоящих делателей в их личную веру и тем действительно спасавший их, для всей остальной огромной массы интеллигентов являлся источником великого разврата, оправдывая в их глазах фактическое отсутствие в их жизни всякого идеалистического делания. И вот люди совершенно претерпелись к такому положению вещей, и никому не приходит на мысль, что нельзя человеку жить вечно снаружи, что именно от этого мы и больны субъективно, и бессильны в действиях. Всю работу сознания или действительно направляли вон из себя, на внешний мир, или делали вид, что направляют туда. Во всяком случае, внутрь не обращали, и стали мы все калеками, с глубоким расколом, между нашим подлинным «я» и нашим сознанием. Внутри у нас по-прежнему клубятся туманы, нами судорожно движут слепые, связанные хаотические силы, а сознание, оторванное от почвы, бесплодно расцветает пустоцветом. Есть, разумеется, какой-то слабый свет и в нашей ежедневной жизни. Без этого невозможно существовать. Но он мерцает сам собою. Не мы активно блюдем его. И все в нас случайно. С каждым поколением чувственная личность русского интеллигента изменялась. С элементарной силой пробивались в ней новые потребности. И они, конечно, устремлялись в жизнь и утверждались весьма энергично. Но сознание считало унизительным для себя присматриваться к ним. И вся эта работа истинно творческого, органического обновления жизни совершалась чисто стихийно, вне контроля сознания, которая только задним числом кое-как регистрировала ее результаты. И оттого неизбежно было все, что случилось. А случилось то, что жизнь русского интеллигента, личная, семейная, общественная, безобразна и непоследовательна, а сознание лишено существенности и силы. Часть вторая. В непостижимой сложности человеческого духа нет ничего раздельного. Нет никаких механических переходов, от низших движений к высшим, от ощущения к желанию, от чувственного восприятия к отвлеченной мысли, но все в нем слитно и цельно. И все-таки непосредственно внутренним опытом мы констатируем в себе различные сферы духа и постигаем характер их особенности. Это касается прежде всего природы нашего логического сознания. Два общих закона могут быть установлены с очевидностью, вопреки учению исторического материализма. Первый – тот, что характер деятельности нашего сознания, то есть ее ритм, напряжение, окраска, всецело обусловливается врожденной психофизической организацией личности. Второй – тот, что направление и емкость сознания на известном уровне в значительной мере автономны. Другими словами, как в жизни нашего сознания определяется свойствами нашей центральной воли, что и сколько сравнительно независимо от нее и гораздо больше определяются самостоятельным усовершенствованием механизма и характером материалов, какие навязывают нашему сознанию для переработки воспитания, среда и прочее. Эта сравнительная независимость сознания – кардинальный факт нашего духовного бытия. В совокупности времен, конечно, и сознание подчинено общему мировому плану, и в этом смысле не свободно. Но в каждом отдельном человеке оно эмпирически воспринимается как сила автономная и так осуществляется. Сознание может уходить от личности вдаль, блуждать свободно по разным путям, долетать до неба. Оно – тот орган духа, который приемлет в себя истину. Как высокая мачта беспроволочного телеграфа, оно воспринимает все воздушные токи единой и целой божественной истины. Эта истина медлительно добывается человечеством в тысячелетнем жизненном опыте, путем наложения миллионов аналогичных и вместе индивидуально разнородных переживаний. Она – идеал только для каждого отдельного сознания. По существу же она не должная, а только высшее обобщение всечеловеческого опыта, то есть истина сущая, единственно реальная, именно та норма, которая соответствует подлинному и вечному существу человека. И от того, что она рождается из самых основ человеческого духа, она с неотразимой силой внедряется в каждое отдельное сознание. Так что, раз представ уму, она уже овладевает им, от нее некуда бежать, ибо она – Бог в человеке, то есть сознательное космическое самоопределение человека. Велико количество истины, которое способен воспринять отдельный ум. Все мы образованные знаем так много божественной истины, что одной тысячной доли той, которую мы знаем, было бы достаточно, чтобы сделать каждого из нас святым. Но знать истину и жить поистине, как известно, разные вещи. Сознание не живет, не действует. Оно не имеет никакого непосредственного прикосновения к реальному миру. Живет и действует только центральная воля человека. Следовательно, только через нее сознание может осуществлять познанную истину. Автономность сознания – наше величайшее благо и вместе величайшая опасность для нас. Благо в том, что благодаря этой своей большой независимости от нашей индивидуальной воли наше сознание способно воспринимать и в огромных количествах сверхиндивидуальную истину, о чем только что была речь. Но ясно, что эта самая слабость уз грозит человеку ежеминутным разрывом между его логическим сознанием и его чувственной личностью. Опасность заключается в том, что индивидуальное сознание может отделяться от личности, что мы и видим на каждом шагу. И это имеет последствием два явления. Во-первых, сознание перестает руководить волею, бросает ее, так сказать, на произвол ее страстей. Во-вторых, само оно, неконтролируемое на каждом шагу той непогрешимой целесообразностью, средоточием которой является в нас воля, начинает блуждать в кривь и в кось, теряет перспективу, ударяется в односторонности, впадает в величайшие ошибки. Общее сознание человечества не заблуждается. Личное же сознание в своих частных исканиях непременно заблуждается каждый раз, когда оно своевольно отвернется от личности. Есть какая-то нормальная деятельность сознания. Ее трудно изобразить словами, но каждый человек ее предчувствует. Это в высшем смысле слова эгоцентризм сознания. Сам по себе бессознательный. Какое-то неописуемое взаимодействие сознания и чувственной личности. их непрерывная борьба и минутное уравновешение.